Я вас категорически приветствую. Егор Николаевич, добрый день.
Добрый, Дмитрий Юрьевич.
Что за бук?
Книга называется «Революция. Западня для России». Авторы Валерий Шамбаров и Елена Чевчевадзе. Эта книга написана по мотивам одноименного документального, в кавычках, конечно, сериала, который прошел по телеканалу «Россия».
Так сказать, литературная основа, да?
Ну, я так понимаю, что не основа, а результат, наоборот, новелизация, скажем так, вот этого произведения, потому что здесь очень мало ссылок на литературу, зато очень много цитат из интервью, взятых специально для документального фильма. Это так. Произведение в известном смысле эпохально. Здесь очень мало историчного, но, тем не менее, своя польза есть и от этой работы, потому что для того, чтобы разоблачить разнообразные сплетни, мифы, байки, слухи о нашей истории, необходимо их сначала собрать, создать какой-то корпус этих байк. Вот. И вот эту работу за нас выполнили Валерий Шамбаров и Елена Чевчевадзе. Нет такой сплетни, нет такого слуха, нет такой фальшивки про события 1905-1917 года, которые бы авторы не включили в свой труд. Правда, они пытаются выдать эти фальшивки за правду, более того, научно установленную, но вот с этим, конечно, у них возникают проблемы, поэтому текст мало того, что не научен, так он еще и местами очень сильно алогичен. И поскольку труд достаточно масштабен, вот он у нас насчитывает 400 страниц, и его растянули на несколько серий в телевизионном воплощении, то мы тоже посвятим несколько программ его разбору по многочисленным просьбам зрителей и читателей наших.
Позволь задам вопрос. Вот, во-первых, указаны авторы, гражданин Шамбаров и гражданка Чевчевадзе. Если я правильно помню, русский алфавит у нас ча, ша, ща, то есть они в каком-то не в том порядке написаны обычно, ну, по алфавиту авторов указывают, а это говорит о чем, что вот этот персонаж, он гораздо главнее, это некий историк или кто это такой, Шамбаров?
Ну, насколько я понимаю, возможно, он написан первым, потому что действительно под его авторством выходил целый ряд книг, они становились бестселлерами, имеют такой культовый статус в условно-монархической среде, вот. Но научными их счесть сложно. Что касается Елены Чевчевадзе, то она является сценаристом ряда документальных фильмов. 10 лет назад вместе с Петром Валентиновичем Мультатули она написала сценарий фильма «Штурм зимнего опровержения». Это феерическая картина, которую мы уже неоднократно упоминали. Она также, как и данное произведение, наполнена массой фальшивок, но отчасти других. В частности, особенно радует исследователей канона революции информация о том, что Ленин на самом деле не скрывался в Финляндии после июльских дней 1917 года, а отправился в Берлин за новыми рекомендациями от германского генштаба. Вторая байка, которая настойчиво педалируется в этом старом уже фильме, снятом к 90-летию революции, это, конечно, история о том, как финские егеря под командованием немецких офицеров штурмуют Зимний. К счастью, данная работа свободна от этих измышлений, что я связываю отчасти и с нашими трудами. Вот. Но на смену старому бреду пришел новый.
Я, с твоего позволения, так сказать, вот на спине у книжки. Валерий Евгеньевич Шамбаров окончил Московский инженерно-физический институт, служил инженером-испытателем ВВС. Кандидат технических наук, получил также военное и высшее политическое образование по специальности международные отношения и международная политика. Ну, то есть не замполит, но рядом, по всей видимости. Член Союза писателей России, автор 28 научно-популярных книг по истории нашей страны, многие из которых стали бестселлерами. Я в книжных магазинах часто вижу произведения данного автора. Елена Николаевна Чевчевадзе, внешность у нее славянская, не это, то есть, видимо, фамилия мужа, наверное. Окончила факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова. Ну, это страшная характеристика, в общем-то. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Каких, интересно. Лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры за 2008 год. Лауреат премии Русского биографического института «Человек года 2005» в номинации «Культура». Вице-президент Российского фонда культуры. Директор автономной некоммерческой организации «Дирекция президентских программ». С 2000 года по настоящее время Чевчевадзе является продюсером и сценаристом, выпустившим более 50 документальных фильмов по истории нашего Отечества. Ну и кратко о книге. Великую трагедию 1917 года пытались объяснить теориями, в кавычках, классовой борьбы, опять в кавычках, русского бунта, бессмысленного и беспощадного, реакционностью, в кавычках, монархической власти и отсталостью, в кавычках, Российской империи, что якобы и привело к ее крушению. Но наглядный опыт последних десятилетий и открывающиеся архивные документы свидетельствуют совсем об ином. Катастрофы нашей страны были одними из первых цветных революций в истории XX века, целенаправленно спланированных западными державами и осуществленных при их финансовом и даже организационном участии. Ну, то есть Ленин, немецкий агент. Об этом рассказывает новая книга Валерия Шамбарова и Елены Чавчавадзе. В работе использованы доселе малоизвестные документы из зарубежных и отечественных архивов, эксклюзивные интервью с ведущими специалистами по истории российских революций, из документального телевизионного фильма «Чавчавадзе и Огурной. Революция. Западня для России».
Ну, да, ну вот сразу надо прокомментировать эту аннотацию.
Давайте, помолясь.
Во-первых, здесь нас обманывают с первых же строк. Никаких новых документов данное издание в оборот не вводит. Более того, когда речь идет о ведущих специалистах, тут тоже возникают большие вопросы. Действительно, здесь приводится интервью с некоторыми известными историками, но, к сожалению, большинство из них либо не занимается историей революции, либо занимается какими-то ее аспектами отдельными, и причем достаточно тенденциозно. Здесь мы не встретим интервью, например, с исследователями, такими исследователями, как Борис Иванович Колоницкий, который является на самом деле сейчас одним из самых главных специалистов. Здесь наш петербургский ученый, который за последнее время выпустил три важнейших монографии, основанных на четком, точнее, две монографии, одну научно-популярную книгу, но тоже очень хорошую, которые очень глубоко осмысляют революционные процессы и дают новые данные архивные. Первая монография, которую мы уже неоднократно здесь упоминали, называется «Трагическая эротика», она посвящена образу царской семьи в годы Первой мировой войны, образу, который складывался в разных слоях населения, в том числе и в простонародье. Вот. И как раз именно эта монография показывает, как происходила рассакрализация царского образа в сознании народа. Вторая монография – это книга Колоницкого «Товарищ Керенский», посвященный Александру Федоровичу Керенскому, и то, что там написано на большом архиве, там действительно вводятся новые материалы в научный оборот, очень серьезно отличается от того, что написано здесь, а здесь Керенский представлен бессловесной марионеткой разных закулисных сил. Вот. И третья книга – это книга, посвященная, научно-популярная книга «Вопросы о русской революции», она вкратце отмечает революционные вехи и объясняет, собственно, что явилось механизмом революционного процесса в промежутке от февраля до октября. Вот. Ничего подобного мы здесь нету, и в списке литературы Каланицкого мы также, к сожалению, к большому не находим. Не находим мы здесь, например, Сергея Александровича Нефёдова, который написал наиболее глубокие современные работы по февральской революции, чья полемика с Борисом Николаевичем Мироновым, профессором Санкт-Петербургского университета, была одной из главных тем научных журналов прошедшего десятилетия, исторических научных журналов. Так вот, Нефёдов совершенно четко показывает объективные механизмы создания революционной ситуации в феврале 1917 года. Не найдем мы здесь интервью, скажем, с Владленом Логиновым, крупнейшим биографом Ленина на данный момент, хотя его книга есть, даже две книги есть в списке литературы, но на содержании труда это никак не отразилось, к сожалению, и это тем более странно, что и никакой критики Логинова мы здесь не встретим. Зато встречаем подробнейшие пересказы известных публицистов и, не побоюсь этого слова, фальсификаторов истории, таких как Латышев, кандидат исторических наук, опубликовавший в 1996 году известную книгу «Рассекреченный Ленин», об этой книге мы будем подробно говорить в процессе разбора. Эта книга была опубликована в рамках президентской избирательной кампании Бориса Николаевича Ельцина и, по всей видимости, имела целью дискредитировать его конкурента Геннадия Андреевича Зюганова на выборах 1996 года. Книга эта полна разного рода фальсификаций, натяжек и, в частности, реанимирует знаменитые поддельные документы Сиссона, якобы уличающие большевиков в сотрудничестве с немецким генштабом. Хотя эти документы были давным-давно разоблачены и заклеймлены исторической наукой, причем не только российской и советской, как фальшивка. Ну, в частности, американская, шведская, есть работы крупных иностранных историков, и практически никто из серьезных исследователей не считает эти документы подлинными. Ну, собственно, я не знаю, как их можно подлинными считать, потому что там... Ну, лютый бред написан. Точно так же, сегодня мы будем об этом говорить, обильно цитируется работа публициста Акима Арутюнова «Ленин. Досье без ретуши», которая тоже настаивает на подлинности документов Сиссона и, в общем, базируется на разных эмигрантских байках и домыслах, и, конечно, чужда какого бы то ни было источниковеческого анализа. Вот. Но, тем не менее, все вот это вот перестроечное варево, оно оказалось востребовано при подготовке вот этой книги. К сожалению, потому что на самом деле историческая наука выработала достаточно материала для создания какой-то обобщающей популярной работы о революции. Вот. Но тоненькая книжка Каланицкого в этом смысле гораздо ценнее, чем вот эта вот толстенная книга Шамбарова и Чевчеваза. Основная мысль этой книги заключается, как следует из аннотации, в том, что революция в России не имела никаких объективных предпосылок. Она явилась результатом интриг зарубежных держав. Значит, и первый принцип методологии авторов, о которой сегодня мы будем говорить именно о методологии, методологии в кавычках, конечно, первый принцип авторов – это объявлять любые потрясения, причем во всех странах, интригами зарубежных держав. Об этом нам сообщают практически сразу же. Рассказывая о становлении Англии, авторы говорят: «Англия экспортировала не только ткани и машины, она освоила еще один весьма выгодный бизнес – экспорт революций. Периодически помогала их организовывать во Франции, Италии, Испании, Латинской Америке и других странах, получая на этом весьма ощутимые политические и экономические выгоды. В Лондоне традиционно находили убежище политические преступники со всего мира». Ну, такие вещи, конечно, достаточно одиозные здесь написаны, то есть надо хотя бы пояснить, о чем идет речь. Ну, в принципе, авторы пытаются это сделать, сообщая о том, что в 1848 году, когда пожар революции, подожженный не без участия англичан, охватил почти все западные страны, русские войска по просьбе австрийского императора Франца Фердинанда помогли быстро подавить мятеж в его владениях. Значит, и автор упоминает, что Россию в то время называли жандармом Европы, но так называли ее враги, а другим языком это следовало бы назвать гарант стабильности и порядка. Вот на этом давайте остановимся сходу поподробнее. Что же там были за революции 1848 года, какое отношение к ним имела Англия и почему Россию называли жандарм Европы? Итак, начать следует, видимо, с окончания наполеоновских войн, когда Венский конгресс установил тот мировой порядок, который в целом продержался в Европе до Первой мировой войны. После окончания наполеоновских войн в Европе были частично реставрированы феодальные порядки, существовавшие до Великой Французской революции. И напомню, что несмотря на то, что Наполеон провозгласил себя императором французов, в Европе он воспринимался как прямое порождение революции. Из-за этого его называли корсиканским чудовищем и врагом человечества. И, собственно, оформлением вот этого вот феодального сознания, утверждение феодального сознания стал так называемый Священный Союз, объединивший Россию, Пруссию и Австрию. Архитектором этого Священного Союза был никто иной, как русский император Александр I, победитель Наполеона. Пушкин писал о начале его царствования «Дни Александровых прекрасное начало», но вторая половина царствования была совсем не такой либеральной, порождающей надежды, как, собственно, первые дни. В конце жизни Александр I впал в мистицизм и кончил, ну, по существу тем, что мы знаем под названием «Аракчеевщина». Он кончил укреплением самодержавной власти, причем именно он разработал первую концепцию международных отношений, которая обосновывала возможность вмешательства других держав в дела другой суверенной державы. Да? Это была как раз именно концепция Священного Союза, которая гласила, что если в какой-то стране поднимается революция, то монархии имеют право вмешаться в ее внутренние дела и подавить эту революцию даже, собственно, без приглашения местных властей.
Толково. Вот.
То есть, если у вас вы еще не слышали о Священном Союзе, то
мы идем к вам.
Скачем к вам. И существует такая легенда, что когда, например, началась революция 1848 года во Франции, Николай II танцевал на балу, ему об этом доложили, он воскликнул: «В сёдла, господа, во Франции революция!» Вот, ну, во Франции революцию подавлять российские войска не стали, а вот в Австрию они действительно вторглись. То есть Николай II в этом смысле был преемником Александра I, и, безусловно, когда его называли рыцарем самодержавия, это имело под собой основание. То есть смысл Священного Союза заключался в том, чтобы поддерживать самодержавные монархии на территории Европы. Но история не стояла на месте. И несмотря на то, что Наполеон проиграл, и Великая Французская революция на время, так сказать, оказалась предана забвению, да, ее результаты, но тем не менее все равно вот эти революционные события дали огромный импульс развитию народов Европы. Во-первых, все народы стремились к демократизации жизни, пробивал себе дорогу новый общественный строй, буржуазный. Третье сословие набирало сил, и оно не могло смириться с самодержавной властью королей и императоров. Оно стремилось к созданию новой политической реальности, в которой бы власть принадлежала ему. А это означало неизбежную демократизацию, создание конституционных монархий, парламентов, свободу прессы и всех атрибутов строя буржуазного. Это первый аспект. Второй аспект – это, безусловно, национально-освободительные движения. 19 век – это время развития капитализма, а значит, время складывания наций. начинается развитие национальных культур, которые приводят к появлению масштабных национально-освободительных движений, и все старые европейские империи сотрясаются, как бы взрываются изнутри. Причем очень непросто порою было совмещать идеологию Священного Союза со своими традиционными геополитическими симпатиями, потому что, например, когда национально-освободительное движение разразилось в Греции, Греция была под властью Турции, то, естественно, значительная часть российской элиты сочувствовала именно грекам. Вот, и хотя Александр I не принял участие в поддержке греков в их борьбе против турок, но в этой борьбе принял участие Иоанн Каподистрия, который этнический грек, который был при Александре I равноуправляющим Министерством иностранных дел, ну, фактически министром иностранных дел. Вторым был Карл Васильевич Нессельроде, который будет многолетним потом министром иностранных дел при Николае I. Вот. И значительная часть общества симпатизировала именно грекам. То есть русская интеллигенция, вот Пушкин, например, они, безусловно, греческому делу симпатизировали. Поэтому намечался раскол совершенно явный по всей Европе между старой феодальной знатью и более прогрессивной частью элиты. И этот раскол был неизбежен. И, собственно, постепенно, там, в 20-е годы был свой революционный подъем, потом революции начала 30-х, и вот окончательно рвануло в 1848-м уже так, что, так сказать, вся Европа заполыхала, то есть по существу это была такая мировая революция, начиналась в одном месте и сразу же перекидывалась всюду. Вот. Ну и какие предпосылки, например, были во Франции к очередной революции? Там правил Луи Филипп Орлеанский, который позиционировал себя первое время монархом-буржуа. Он первым начал спокойно гулять по Парижу без сопровождения, демонстрировал свою близость к народу, но это был только, говоря современным языком, пиар, потому что система по-прежнему обслуживала чрезвычайно узкий круг приближенных к императору, к королю людей. В данном случае это была финансовая элита, в основном банкирская, и ее власть обеспечивалась через высокий избирательный ценз. То есть во Франции избирательные права, там был учрежден парламент, вот, но избираться в парламент могли только люди, которые обладали высоким материальным состоянием. Вот. Все это вызывало чрезвычайное раздражение среднего класса, неспособного участвовать в политической жизни, не говоря уже о простых работягах. И в тот момент, когда на это наложился продовольственный кризис, связанный с неурожаем, во Франции полыхнуло. Точно так же полыхнуло и в Австрии, потому что Австрия на фоне вот этих национально-освободительных движений вообще чувствовала себя очень тяжело. Австрийская империя объединяла огромные территории в центре Европы, в нее входила Венгрия, славянские земли, там часть современной Югославии, часть Италии. Вот, естественно, везде нарастал протест. Наиболее активным он был в Венгрии, и для этого были свои предпосылки, потому что в Венгрии, например, подавлялся национальный язык, господствовал немецкий, национальная литература подавлялась, национальная культура. Венгрия по существу была сырьевым придатком для промышленных предприятий Австрии. Национальная венгерская буржуазия задвигалась на вторые роли. Даже венгерское дворянство не могло полноценно участвовать в политической жизни империи, и австрийская корона не хотела идти на какие бы то ни было реформы, вовлекающие венгров, мадьяр в управление всей страной. Естественно, что в условиях 40-х годов это не могло не обернуться в итоге революцией, и никакие англичане здесь были не нужны. Поэтому неизбежно началось национально-освободительное движение в Венгрии. Оно полыхнуло так, что закачался по существу трон Габсбургов. Вот. И какую роль здесь выполнила русская армия, экспедиционный корпус под командованием Паскевича, она, естественно, и выполнила ту роль, которую обозначают слова «жандарм Европы».
Угу.
Она осуществила интервенцию в Австрию, поддавшись на мольбы австрийского нового императора, старый Фердинанд отрекся от престола, и на престол взошел небезызвестный Франц Иосиф, с которым мы встречались, когда говорили о начале Первой мировой войны. В этот момент он был уже очень пожилым человеком. Экспедиционный корпус Паскевича вторгся на территорию Венгрии и фактически разметал венгерские повстанческие войска, которые довольно убедительно сражались с австрийской регулярной армией.
Это даже не ОМОН, да.
Да, ну, конечно, для выполнения подобного рода военных операций русская армия была подготовлена очень хорошо, и по существу для нее это была легкая прогулка. Но, конечно, для венгров это было жесточайшее разочарование. То есть они находились в шаге от победы над австрияками, они находились в шаге от завоевания своей национальной независимости и не сумели ее приобрести только лишь по причине русской интервенции. Естественно, что их, ну, их насильно вернули после жесточайших репрессий, насильно вернули под власть австрийской короны, и само собой разумеется, что никаких добрых воспоминаний о России в Венгрии не осталось. То есть, с точки зрения венгерского национального сознания, это очень большая трагедия. Правда, очень скоро Францу Иосифу все равно пришлось пойти на те же самые реформы, и Австрийская империя превратилась в Австро-Венгрию, двуединую монархию, и венгры стали вовлекаться в политическую жизнь, и появились широкие возможности для развития венгерской культуры, но ради этого пришлось пройти весь этот нелегкий путь, в том числе и через жесточайшее поражение с участием русских войск. Поэтому Россия, она в контексте международных отношений, конечно, не была никаким гарантом стабильности и порядка, потому что беспорядки возникали по объективным причинам изменения общественного строя. Пробивал себе дорогу новый строй. Буржуазия росла по объективным причинам, естественно, что она хотела политической власти. Вместе с ней росло национальное самосознание разных народов, которые до этого находились под властью иноземных государей. Создавались предпосылки для создания национальных государств. И изменить этот ход исторического процесса было просто невозможно. А вот идеи легитимизма, так называемые, которые питали Священный Союз, они стояли на пути исторического прогресса и замедляли его развитие, что, в общем-то, и произошло, например, в 1848 году. Поэтому Россию и называли жандармом Европы, потому что в тот момент она поддерживала абсолютистскую власть монархий и, так сказать, не давала национально-освободительным движениям завоевать себе национальную государственность. Собственно, вот в этом все дело. Здесь, как мы видим, никакого объяснения нету, а появляются англичане, которые хитро устраивают революции по всей Европе. Но здесь не надо забывать, что действительно в Англии в самой революции в 1948 году не было, но у Англии было свое слабое место, которое периодически давало себе знать – это Ирландия. И вот в Ирландии в 1848 году был мятеж, он был точно так же жесточайше подавлен, без участия, конечно, русских войск, но можно быть уверенным, что Николай Павлович всячески этому сочувствовал, потому что он был, собственно, рыцарем самодержавия и сторонником соблюдения статус-кво. Единственным исключением в картине мира Николая I была Турция, потому что Турция была главным конкурентом России за контроль над морскими коммуникациями на юге. И, собственно, вековой мечтой российской монархии было обладание Босфором и Дарданеллами для выхода на оперативный простор. Но, так сказать, мы знаем, что эта мечта не сбылась. Когда-то ей грезила Екатерина II, и не без оснований историки полагают, что даже своего второго внука она назвала Константином, первый был Александр, второго внука она назвала Константином, потому что ему предстояло править, она надеялась, что ему предстоит править в Константинополе. При Николае I тоже существовала идея окончательного раздела Турции, которую при русском дворе называли «бедным бальным», потому что это была самая неустойчивая монархия Европы, и Николай I предполагал, что, исходя из принципа легитимизма, для нее можно сделать исключение. Вот. Но как раз об этом в книге Валерия Шамбарова и Лены Чевчевадзе рассказывается достаточно своеобразно.
Я, с твоего позволения, да, примечание, так сказать, нет никаких сомнений, что спецслужбы самых разных, если их уместно таким словом назвать тогдашние, ну, естественно, они принимают какое-то участие и проводят, пытаются проводить собственную политику всеми доступными государствами средствами. Но в целом у меня такое чувство, будто ты букварь читаешь, объясняя неразумным, как оно на самом деле устроено. А это что такое? То есть кто-то дернул за нитку, дал денег, и внезапно случилась революция? Ну, это же бред сумасшедшего.
Да, конечно. Здесь надо еще две ремарки.
Это они проводят некие, так сказать, параллели между тем, что вот происходило там все эти Украины, Ливии, Египты и прочее. Но это же нельзя переносить, это же совершенно другое, совершенно другие политические обстоятельства,
это экономические. Это называется принцип историзма, то есть попытка свести революции к перевороту. Потому что в чем отличается революция от переворота? Переворот – это просто смена элиты. Революция – это смена общественного строя. Вот. Но здесь подлог именно в том, что за революцию выдаются, за переворот выдаются революции. Как бы, а это были именно революции, потому что каждая из них меняла общественный строй или, во всяком случае, пыталась изменить и меняла, пусть она проигрывала, да, но через некоторое время она все равно пробивала себе дорогу.
Ну, как это было? Вот мы с Клим Санычем достаточно продолжительное время беседовали. Вот у нас рабовладельческий строй, так, на точно смену которому приходит феодализм. Не потому, что из, я не знаю, там Ватикана рассылают деньги, давайте рабовладельцев-то свергнем. На смену феодализму приходит буржуазия. На смену буржуям пришли коммунисты. Оно ж, ну, как это даже не шулерство, это какой-то вообще бред. Как это можно так подменять и подсовывать?
Здесь надо сделать два замечания. Первое замечание: в 18 и 19 веке не существовало просто таких возможностей для разведок осуществлять такие масштабные операции. Собственные разведки были представлены в основном единичными агентами. Да, конечно,
подсматривать, подслушивать, да, это понятно. Быть в курсе того, что происходит, это понятно.
Конечно, они подсматривали, подслушивали, влияли, подкупали, но все-таки это были единичные люди. Кроме того, надо иметь в виду то, что они часто вынуждены были действовать на свой страх и риск, поскольку коммуникация была замедлена, не существовало никаких телеграфов, телефонов,
твиттеров,
интернетов, донесение шло из одной точки Европы в другую несколько недель, а то и месяцев. Вот поэтому в основном это были люди, которые обладали достаточно широкой свободы деятельности. Это не исключает, конечно, выдающихся успехов, там, например, знаменитый царский разведчик Чернышов выкрал планы мобилизации Великой армии перед началом войны 1812 года, но все-таки возможности организации крупномасштабных событий ни одна разведка мира, ни у одной разведки мира тогда не было. Это первое, что я хочу сказать. А второе, ну, достаточно странно указывать в качестве организатора каких-то такого рода событий исключительно Англию. Ведь все европейские державы так или иначе вели подобную политику в Европе, в сопредельных, как минимум, государствах. И Россия в этом смысле она была абсолютно не исключением. Самый яркий пример – Польша. Потому что в Польше Россия проводила очень умную и хитрую политику. Польша, конечно, была уникальным государством Европы, жестко подставившимся перед своим конкурентом из-за вот этого знаменитого принципа «liberum veto», когда в стране осуществлялась всевластие шляхты, которая могла заблокировать любое решение своего короля, и более того, даже обладала правом, так называемым правом на рокошь, то есть законным правом поднять бунт против своего короля, если ее что-то не устраивало. Вот. И Россия регулярно этим правом пользовалась, подкупая крупных магнатов и устраивая смуты внутри Речи Посполитой для того, чтобы заставить ее проводить выгодную ей политику. Вот, собственно, итоговые разделы Речи Посполитой, они, отчасти, и произошли в результате этих интриг, которыми Екатерина II блестяще владела. Да, просто как по нотам там все разыгрывало. Поэтому говорить о том, что какие-то события могли быть организованы только англичанами, да нет, конечно. Дураки были и в... не дураки, сидели и в других странах. Более того, так сказать, в иные моменты это не то, что не дураки, а просто гроссмейстеры международной политики. И уж обеспечение избрания своих кандидатов на польский престол – это вообще старинная русская забава.
Кто бы мог подумать.
Вот, поэтому так сказать, все валить на англичан абсолютно невозможно. Ну вот что пишут дальше Шамбаров и Чевчевадзе? Очень интересно, как они рассказывают о Крымской войне. Значит, вот они пишут, что благодаря революции, подавлению революции Николаем I общий взрыв не состоялся, но Россия благодарности не удостоилась, наоборот, навлекла на себя ненависть, и ее постарались сокрушить военным путем. В 1853-55 годах на нее обрушилась могущественная коалиция – Англия, Франция, Турция, Сардинское королевство. Соединение добровольцев из Германии и Швейцарии вооружилась недавно спасенная Австро-Венгрия. Но тут надо опять же упомянуть, что, конечно, шла большая геополитическая игра за обеспечение себе наилучшего, так сказать, географического и, как следствие, экономического положения. И Николай I нацеливался на проливы, и англичанам даже предлагал поделить вот это наследство бедного больного, как он называл Турцию. Англичане этого, естественно, не хотели, опасаясь усиления Турции. И Николай I просто в своих планах жестоко просчитался, потому что, да, он думал, что ему будет благодарна Австро-Венгрия, в смысле Австрия, да, за спасение от революции, и он надеялся на союз с Пруссией, которая тоже была членом Священного Союза, как поэтому, когда Австрия и Пруссия отказались его поддержать в его притязаниях на турецкие территории, он был жестоко уязвлен, то есть для него вот это объединение всех против него было неожиданным. Чрезвычайно. То есть здесь он проявил себя все-таки как скорее неудачливый, нерасчетливый политик. Вот. Но представлять Российскую империю какой-то такой безвинной жертвой вот, абсолютно невозможно. Другое дело, что ее нельзя здесь представлять и как каким-то экстраординарным агрессором. Все мировые державы – это хищники, все стремились откусить кусок побольше. Иногда получалось, иногда нет, все они друг друга обвиняли в агрессии, каких-то немыслимых преступлениях и так далее, но все это флёр, это вуаль. На самом деле все были одинаковы, и русские правители в этом смысле были не исключением, просто в данном случае они жестоко просчитались. Вот. Строились планы расчленения нашей страны, отторжения от нее Польши, Украины, Белоруссии, Литвы, Крыма, Закавказья, Северного Кавказа, но лучшие западные армии истекли кровью на бастионах Севастополя. О проектах поставить Россию на колени и поделить ее землю пришлось забыть. Ну, это действительно так, да. Существовал так называемый план Пальмерстона, британского премьера, который действительно был нацелен на расчленение России, но благодаря умелым действиям, ну, во-первых, храбрости и отличным действиям нашей армии удалось действительно обескровить вражеские войска, которые находились в Крыму, война затянулась, западные державы не могли ее дальше финансировать и, в принципе, были согласны на мирные переговоры. Ну, а во-вторых, конечно, выдающиеся действия русской дипломатии во главе со старым царским другом Алексеем Федоровичем Орловым, который возглавлял делегацию на Парижском конгрессе 1856 года. Орлов сумел вбить клин между Англией и Францией, у которых были серьезные противоречия, увлечь на свою сторону Наполеона III, французского императора, и сформировать условия для последующего франко-русского союза. Именно поэтому результаты войны оказались не столь тяжелы для России, как они могли бы быть и как хотела того Англия. Но все равно были неприятные моменты, самым главным из которых оказалась так называемая нейтрализация Черного моря. То есть по итогам Крымской войны России было запрещено иметь на Черном море военный флот, и таким образом наша страна утратила на некоторое время фактически часть своего суверенитета. Но тем не менее, все равно это был успех, и дальше. Странная фраза встречается у авторов: «Россия очутилась в международной изоляции». Нет, ни в какой международной изоляции она, конечно, не очутилась, потому что с самого начала наметились вот эти вот ростки франко-русского союза, на который уповали и который выстраивал новый русский министр иностранных дел Горчаков до 1863 года. То есть со стороны России все было достаточно успешно и перспективно для французов, и только авантюрная политика Наполеона III, она поставила на этом союзе крест. То есть Наполеона III здесь можно сравнить в некотором смысле даже с Николаем I, который оказался столь же недальновиден, потому что в 1863 году началось крупномасштабное восстание в Польше, и Франция изменила русско-французскому союзу, поддержав фактически поляков в их притязаниях на национальную независимость. Этого французам уже не простили. И после этого Горчаков начинает переориентирование русской политики на союз с Пруссией. На союз с Пруссией. Вот это была очень перспективная история, поскольку она и России, и Пруссии позволила решить две главных политических задачи, которые стояли перед ними. Для Пруссии это было национальное объединение Германии во главе с Берлином, да, и это объединение было невозможно без войны с Францией. А для России это была отмена статьи Парижского трактата, в первую очередь вот нейтрализация Черного моря. И в результате уже спустя 7 лет разразилась знаменитая франко-прусская война, которая окончилась безоговорочной победой пруссаков и ознаменовала собой создание Германской империи. То есть никто уже немцам объединиться помешать не мог. Вот. А Россия, пользуясь тем, что две крупнейшие державы Европы континентальные находятся в военном конфликте и, соответственно, отвлечены от всех остальных дел, а Англия является островной державой и, не имея армии на континенте, в принципе, без союзника континентального ничего решить не может, объявила, что она не считает себя более связанным с статьями Парижского трактата, потому что ну, сложилась такая ситуация, все в Европе меняется, течет, и, в общем, непонятно, почему мы эти старинные уже отжившие свое статьи договора должны соблюдать. Ну, Англия была очень недовольна, но действительно Горчаков не зря всю эту ситуацию выстраивал со своей стороны, и ему сопутствовал успех. В конце концов, все признали, согласились, что Россия имеет право Черный флот, на Черном море флот строить заново. Так что говорить о том, что Россия была оттеснена там, на обочину европейской политики и не имела вообще никакого влияния, это, конечно, миф. Да, его поддерживали даже некоторые царские сановники, канцлер Нессельроде, уходя в отставку после поражения в Крымской войне, заявил Горчакову, что Министерство иностранных дел России больше не понадобится. Но это, конечно, была полная чушь. Видимо, фраза, сказанная в сердцах. На самом деле Россия достаточно быстро восстановила свой вес в международной политике, играя на противоречиях других держав, попутно проводя великие реформы Александра II, выступала вполне себе влиятельным игроком. Но, значит, здесь у нас Россию представляют вечно обиженным, таким, как против которого все. На самом деле, конечно, это не так. У России были достаточно прочные отношения с рядом государств, могло бы и с Францией получиться, но получилось в итоге с Пруссией. Вот. Хотя этот союз тоже был ситуативным, и уже к концу 70-х годов он стал давать сбой. Вот, особенно усилились трения после ухода Бисмарка с поста канцлера, но, тем не менее, с Россией считались, безусловно, с Россией считались, и представлять ее вечно обиженной не имеет никакого смысла. Значит, но вот авторы далее рассуждают о реформах Александра II. С одной стороны, они пишут о них с симпатией, но отмечают, что в страну хлынули разрушительные зарубежные идеи. Ими заражались дворянство, интеллигенция и молодежь. Ну что же это за идеи разрушительные зарубежные? Это идеи народовластия, идеи конституционной монархии. Распространялись также и социалистические идеи, вот, и не могли не распространяться, потому что мир един, и все эти идеи на Западе были порождены не какими-то кабинетными идеологами, стремившимися разрушить матушку Россию, а объективным процессом перехода европейской цивилизации от феодализма к буржуазному строю. И, собственно, при запуске капитализма в России, который произошел после отмены крепостного права, восприятие этих идей и развитие их на национальной почве было просто неизбежно. Вот, сказать, что они были разрушительными, абсолютно нельзя. Это все равно, что сказать, что отмена крепостного права была разрушительной. Я так понимаю, что здесь вот дальше цитируется министр внутренних дел Толстой, которого призвал на свой пост император Александр III уже после смерти своего отца. Вот здесь приведена его цитата, к которой авторы, видимо, испытывают некую симпатию. Толстой писал: «Убежден, что реформы прошлого царствования были ошибкой, что у нас было население спокойное, зажиточное, правили местными делами агенты правительства под контролем других высших агентов той же власти, а теперь явилось разоренное, нищенское, пьяное, недовольное крестьянство, разоренное, недовольное дворянство, суды, которые постоянно вредят полиции, 600 говорилин земских оппозиционных правительств». Ну, что мы видим из этой цитаты? Здесь мы видим недовольство чиновника, работу которого пытаются поставить под контроль. Значит, ну, сначала скажем по поводу разоренного, нищенского, пьяного, недовольного крестьянства. То есть крестьянство освободили от крепостной зависимости, а оно вот почему-то разоренное, нищенское,
не радуется, да,
пьяное и недовольное. Да что же такое там произошло? То есть, может быть, лучше было не отменять крепостное право, а ставить его. Оставить все как есть. И, кстати, когда крепостное право отменяли, часто звучала такая фраза, что недостатки существующего известны, а недостатки, значит, будущего скрыты. Вот. Поэтому давайте-ка не будем отменять крепостное право, потому что, ну,
с ним, принципе, хотя бы понятно.
С ним хотя бы понятно, да, да. Ну, конечно, экономически это был абсолютный бред. И именно, кстати, поражение в Крымской войне и окончательно, ну, вот здесь встречается такая фраза, что Александр II завершил дело, которое готовил его отец. Да это дело с Екатериной II, в общем-то, было понятно, вот. Но и Екатерина II, и Александр I, и Николай I, которые подступались к решению отмены крепостного права, вот этой проблемы, они всегда упирались в одно, что их опорой было поместное дворянство, и поместное дворянство извлекало свое господствующее положение именно из крепостных крестьян, и если лишить их этой крепости, этого владения, то дворянство мигом перейдет в оппозицию. И это будет уже угроза не просто политическому, это будет угроза жизни любого государя. Это было очень страшно. И поэтому даже Александр II делал это очень осторожно. И известно, что он, выступая после того, как он стал императором, выступая перед московским дворянством, он забросил такой пробный шар. Вот. И как он объяснял, почему надо отменить крепостное право помещикам московским? Он говорил, что не собираюсь ни в коем случае, все будет как при батюшке, все вот так же. Но вы же понимаете, что вот крестьяне-то бунтуют, и лучше отменить снизу, лучше отменить сверху, чем оно само отменит себя снизу. То есть он фактически пугал. Фактически пугал, и в результате вот этого запугивания он провел реформу, очень осторожную, половинчатую, не идеальную, но, возможно, именно только такой, и она и могла бы быть в тех условиях, потому что в противном случае помещичье дворянство, поместное дворянство очень резко сопротивлялось бы проведению этой реформы, и оно и сопротивлялось, и будет сопротивляться еще до, даже при Николае II, оно будет требовать себе привилегий и поддержки от государства.
То есть без участия всяких англичан. Как-то так без складывается.
Да, мы поговорим в следующей передаче подробно, как это при Николае II уже происходило. Вот, поэтому говорить о том, что Александр II завершил дело, которое готовил его отец, Николай II подступался к этому. Николай I подступался к этому и отступал каждый раз. Потому что ни один из тех проектов, которые для него готовили, и Павел Дмитриевич Киселёв, министр государственных имуществ, который провел реформу освобождения государственных крестьян, и Модест Андреевич Корф, руководитель второго отделения, собственно, его императорского величества канцелярии, они не могли быть удовлетворительными для того слоя, на который опирался Николай. Вот, а если выбить этот слой, то непонятно, на что будет самодержавная монархия опираться. Вот. И Александр II, конечно, не завершил дело, которое там готовили для него, а он сам взялся за это дело, и он его сделал, безусловно. Значит, ну а почему крестьянство оказалось нищенским, почему оно оказалось пьяным, недовольным из-за половинчатых условий этой реформы? Потому что, во-первых, крестьяне получили землю как бы в ипотеку. Не просто им подарили, а дали в ипотеку. Они 49 лет должны были выплачивать выкупные платежи. Довольно тяжелые. Это первое. Во-вторых, в первом поколении земли еще было достаточно. Но потом, при Александре III, особенно при Николае II, начнется колоссальный демографический взрыв, связанный с распространением гигиенических элементов в деревне. То есть появляется мыло, появляется карболка. Начинается работа земств, которые более или менее налаживают, значит, там какое-то медицинское обслуживание в некоторых областях, и начинается рост, и этот рост идет с запада на восток, то есть на западе сначала демографический взрыв, и потом постепенно проникает на восток России. Так вот, если в первом поколении земли еще хватало, то неожиданно выясняется, что во втором поколении земли уже с землей проблема, в третьем поколении с землей просто швах.
Результат вот. Пользования мылом, да?
Да, да, землей просто швах, то есть начинает выживать такое количество детей, которых в деревне переварить просто не в состоянии, и город не может еще принять, потому что индустриализация идет медленно. Вот. И происходит коллапс в результате, то есть это вот одна из причин того, что людей слишком в деревне много, и у них нет земли, а рядом есть помещики, у которых земли много, но они отдавать ее не хотят. Вот. И отсюда как бы все вот эти самозаграбиловка там начала 20 века, потом самозахват революции 1905 года, и в итоге стихийный передел земли уже в 17 году, и в итоге декрет о земле большевистский, который наконец-то отчаяние вот, массы крестьян удовлетворил. Вот, поэтому вот отсюда разорение крестьян, отсюда, что выкупные платежи надо платить, и земли мало, а развития нету никакого, и они обрабатывают землю еще орудиями, которыми обрабатывали ее во времена Ивана Грозного.
13 век, там 14-й.
Вот, то есть, ну, естественно. Дальше недовольное дворянство, естественно, недовольно. Конечно, забрали такой источник дохода.
У них-то все хорошо было.
Вот, было все хорошо, да, но как бы к тому же объективно дворянство утрачивает. Очень медленно, осторожно, но дворянство утрачивает потомственное свою власть. Постепенно она замещается выходцами из разночинной среды, вот особенно в чиновничьем аппарате, это видно, что появляются на первые вперед выходят люди, которые живут только на жалование, у них нет другого дохода. Вот. И это как новое такое дворянство появляется, новая бюрократия. Вот. И если раньше там Спиранский, который происходил из простых, был своего рода такой диковинкой, чужим человеком в этой среде, то постепенно таких людей становится все больше и больше, и они составляют конкуренцию вот этой старой феодальной аристократии, особенно военной феодальной, которая вообще на них смотрит по-прежнему смотрит на них свысока. Это важный и малозамечаемый конфликт уже при Николае II, конфликт между молодой вот бюрократией из, условно говоря, разночинной среды и старыми феодалами, которых вот эти вот новенькие бесят, и которые по сей день воспринимают их как обслугу. Поэтому дворянство, конечно, было недовольно всеми этими вещами. Значит, суды, которые постоянно вредят полиции. Вот, конечно, Александр II учредил впервые гласный, всесословный, состязательный суд. Естественно, что…
Он тут же начал вредить.
Да? Вот, естественно, что при таком суде… Вот, у него были свои недостатки, это вот тема, которой я особенно занимался на старте своей карьеры. Вот, конечно, у него были свои недостатки, потому что адвокатура очень двояко воспринималась в обществе. С одной стороны, она воспринималась как гарант справедливого суда, с другой стороны, адвокатов сразу же начали обвинять в позерстве и театральности. Вот, и там, особенно первое время после реформ звучали совершенно невообразимые аргументы с предложением, ну, в пользу подзащитного. Посмотрите, какой бедный, посмотрите на него, разве он мог совершить такое и так далее. Вот, было очень много критики, и появилось выражение прелюбодеи мысли, адресованное адвокатом. Там Достоевский клеймил адвоката Спасовича, например, который защищал… был такой предприниматель Кроненберг, который… выпорол свою дочь розгами чуть ли не до полусмерти. Было громкое дело, насилие над ребенком, его обвинили, публичный суд, и Спасович его оправдал. Спасович его оправдал, значит, ну, его речь была, значит, выдержана в таком ключе, что вот ребенка да, наказали, конечно, он там подбирался к деньгам, деньги воровал, конечно, ее наказали, и это плохо, что вот так вот жестко, но по большому счету ничего страшного не случилось. Вот это очень сильный резонанс имело это дело, и Достоевский написал несколько произведений на эту тему, несколько статей в дневнике писателя, в которых бичевал Спасовича как демагога и софиста. А впоследствии изобразил его в «Братьях Карамазовых» в образе, карикатурно, в образе адвоката Федюковича столичного. Но вместе с тем, конечно, новый суд, он, естественно, стал гораздо более обеспечивать законность, чем это было до реформ, потому что до реформы там вообще процветала какая-то совершенно ужасная волокита, коррупция, а сейчас, во всяком случае, удалось какие-то вопросы решить. Ну и, конечно, что вызывало у Толстого особую ярость – это 600 земских говорилин оппозиционных правительств. Значит, ну, земства – это органы местного самоуправления, которые были избирательными, конечно. Вот. И надо сказать, что вот это очень важная проблема, которая будет одним из механизмов революции 1905 года. Почему? Потому что на низшем, на низовом уровне выборность была уже опробована. И сказать, что земство было абсолютно оппозиционно правительству, нельзя. В чем проблема здесь? Потому что при Александре III произошла такая подморозка на фоне трагической гибели Александра II, которого убили террористы-народовольцы. Но в царствовании Александра II земства не считались оппозиционными. Они, земские деятели, считали, что вот сейчас Россия проходит такой этап, когда опробована на низовом уровне выборность, вот, но через некоторое время это дойдет до общегосударственного уровня, и будет создан парламент или хотя бы, во всяком случае, государственные какие-то законосовещательные, какой-то законосовещательный орган около государя, который позволит более сделать управление более мобильным. То есть, информация гораздо быстрее будет доходить до центра благодаря участию общественных деятелей в управлении государством. Вот. Это была здравая идея, и ее проводником был министр внутренних дел при Александре II, последний министр Лорис Меликов, вот, который одновременно боролся там, с революционным движением, но вместе с тем был сторонником постепенных реформ. То есть отсекаем радикалов, но как бы сотрудничаем с общественным движением. Но, как известно, и вроде бы Александр II, в принципе, даже уже и собирался под влиянием Лорис Меликова вводить какой-то законосовещательный орган и склонялся к мысли об учреждении Конституции, но его смерть прервала этот процесс, а Александр III пришел совершенно с другими идеями, то есть у него осталась только подморозка. Вот. А любые конституционные идеи он сразу же из своего политического арсенала исключил, и Лорис Меликова отправил в отставку. И вот в этот момент, да, земства были недовольны, потому что с их точки зрения все работало, и в принципе работало немного. Если кто и занимался обустройством на местах, то это были именно земства, в первую очередь. Они достаточно нормально сотрудничали с местными органами власти. Вот. И когда Николай II пришел к власти после смерти своего отца, взошел на трон, то от него как раз ожидали, что он возобновит линию деда, что он даст земствам возможность перейти на более высокий уровень. Вот. Но Николай II не оправдал ожидания. Ему был поднесен адрес земства из Твери, в котором как раз высказывались подобные ожидания земских деятелей, но в своей речи, написанной, по всей видимости, Константином Петровичем Победоносцевым при восшествии на престол, Николай II заявил, что это бессмысленные мечтания. Вроде бы в оригинале было беспочвенные мечтания, но Николай неверно прочитал, сказал, что это бессмысленные мечтания, и это всех жутко оскорбило. Вот. Но здесь, опять же, надо отметить, что вот о чем, как здесь пишут авторы: «Государь взял твердый курс на отказ от реформ по европейским образцам, либеральные деятели притихли». Государь взял твердый курс на отказ, но никаких своих собственных реформ, никакого своего собственного курса он не проводил. И первые годы своего царствования он находился под влиянием военно-феодальной аристократии, представленной в первую очередь его семьей, его дядями, которые обладали над ним довольно большой властью, и в частности крайне неблаговидную роль сыграли в истории Хадынской катастрофы. Я об этом рассказывал. То есть позиция Сергея Александровича о том, что не нужно предаваться сантиментам великого князя, да, московского градоначальника, она абсолютно аморальна, и она сыграла очень большую роль в дискредитации Николая II, в дискредитации его образа. Но вместе с тем надо отметить, что, о чем не пишут здесь авторы, о том, что вот эти западнические убеждения, которые они всячески клеймят, под которым, видимо, надо понимать парламентаризм или, во всяком случае, создание какого-то законосовещательного органа вокруг государя, они разделялись и значительной частью околоцарской бюрократии. Дело в том, что всем было понятно, что вот с этими старыми феодалами надо расправляться нафиг, потому что без них Россия вперед не шагнет. Если она вперед не шагнет, значит, ее съедят более зубастые конкуренты. Вот. Соответственно, нужно как-то эту бюрократию ограничивать, эту придворную комарилью разгонять. И вот парламент, более или менее подотчетный, сотрудничающий с бюрократией, он виделся как раз инструментом, с помощью которого можно будет всяких там друзей Николая II из гвардии потихонечку ограничить, сказать, что император не может столько вот денег вот на это выдать, потому что парламент не утвердил, или надо сначала у парламента этот бюджет утвердить. Вот. И в царское время одним из проводников идеи создания парламентаризма в России был никто иной, как Вячеслав Константинович Плевень, фон Плеви, да, будущий министр внутренних дел. Этот человек оклеветан. Я подозреваю, что авторы этой книги даже не знают, что Плеви был сторонником парламентаризма, вот, потому что в оппозиционной прессе он всегда подавался как царский сатрап. Этому были свои основания, вот, но будучи, как вот и Лорис Меликов, жестким по отношению там, к революционерам, он, тем не менее, придерживался той точки зрения, что как бы не проводя необходимых реформ, мы просто даем пищу революции, с этим нельзя опоздать. Именно ему приписывают фразу о маленькой победоносной войне японской, которую он никогда не произносил, это выдумка Сергея Юрьевича Витте, его врага, главная удача которого заключалась в том, что его отправили в отставку, и он прожил еще достаточно много времени, чтобы написать трехтомные мемуары, вот, где, так сказать, раздал характеристики всем своим недругам очень подробно, вот, а его недруги такой возможности не имели, и поэтому историки, особенно неподготовленные читатели, очень часто смотрят на придворную жизнь эпохи Николая II через призму воспоминаний Витте, которая, конечно, далека от реальности. То есть парень просто сводил счеты, что не отрицает там его ума, вот, но тем не менее надо очень осторожно к его оценкам подходить. Вот, то есть мы здесь с чем встречаемся? Мы встречаемся просто с примитивизацией исторической картины. То есть Николай II отказывался проводить вот эти западнические реформы, и молодец. Да нет, на самом деле и Александр III, и Николай II преступно теряли время. И в итоге, когда они все равно провели эти реформы, потому что как бы, прогресс пробивал себе жизнь, они их все равно провели, но не в результате доброй воли и, скажем так, революции сверху, а в результате революции снизу, когда уже пролилась кровь, и это выглядело не как добрая воля монарха, а как вынужденная неискренняя уступка, вырванная народным восстанием. Вот. Вот это время Александр III и Николай II потеряли. Это их была большая политическая ошибка. И западные разведки здесь абсолютно ни при чем. Вот здесь дальше пишет: готовыми структурами оппозиции стали выборные земские органы. Ну так а почему они стали? Потому что они эффективно работали на местах, и не без оснований они могли работать таким образом и на более высоком уровне, и должны были бы работать. То есть, если бы Конституция, если бы Дума вводилась постепенно, сначала законосовещательный орган, потом расширение, то, может быть, и результат работы был бы другой. Ну, конечно, в идеале это отмена крепостного права при Александре I. Вот. Но главная проблема царской власти именно в том, что она преступно опаздывала с реформами. Преступно на самом деле и провоцируя, и создавая революционную ситуацию. Гораздо больше, чем могли бы создать какие-нибудь иностранные агенты. Вот. Таким образом, главным методом авторов в данной книге является насильственная попытка изображения революции в качестве результата иностранных интриг и полное выхолачивание каких-то объективных причин, полное отсутствие анализа ситуации при дворе, что Александра III, что Николая II, полное отсутствие анализа недостатков Российской империи, ее слабых мест. Ничего этого нет. Вот. Значит, второй метод – это абсолютно бездоказательные утверждения. Ну вот, здесь есть глава, которую мы потом с вами подробно разберем, посвященная 9 января.
Угу.
Здесь подробно рассказываются события, конечно, под выгодным автором углом. Вот. Но, значит, самое главное авторам обосновать то, что все это было устроено на. Все это было устроено британской разведкой. Вот. То есть они там подробно оттаптываются на японских деньгах, которые, конечно, в революции 1905 года были. Это никто не оспаривает, но не они создали революцию. И, так сказать, как сказано в замечательной книге историка Павлова про японские деньги для русской революции, уже в 1905 году японцы поняли, что можно подкупить революционеров, но невозможно подкупить революцию. Вот. Но в принципе, даже авторам этой книги понятно, что японская разведка была достаточно маломощной для того, чтобы провернуть подобную спецоперацию. И дальше они задаются вопросом, какая же разведка всем этим занималась? И отвечают на него: естественно, всем этим занималась прославленная Intelligent Service, то есть английская разведка. И есть косвенные данные о том, что один из революционеров, Рутенберг, общался с английскими эмиссарами. По крайней мере, вклад английских денег и Англии как таковой в первую русскую революцию несомненен. Это все. Вот несомненен и все. Несомненен. Понимаете? Вот. Ничего нет, никакой
ну, я повторюсь, что ну да, давали деньги, и что? Ну, я, например, когда кому-то даю деньги на что-то, я бы хотел проконтролировать результат.
Нет, сначала докажите, что давали.
Вот, было бы неплохо, да.
Вот есть доказательства, что японцы давали. Вот они есть. И, скорее всего, ну, японцы давали деньги, которые они получили от американцев, от американских, скажем так, от объединения американских миллионеров, каждый из которых имел свои интересы, свои определенные интересы. Один из них, Якоб Шиф, был идейным борцом за отмену черты оседлости и равноправия еврейского народа. Мы подробно еще раз об этом поговорим, хотя уже говорили. Рокфеллер и Джеймс Стилман имели в России деловые интересы и чисто бизнес-конфликт с Витте. Это как бы тоже вполне просматриваемая научно доказанная интрига. Где английские деньги, где англичане? Вот кто, где конкретно, что англичане давали деньги?
А вот такой вопрос. А вот американцы, например, данные события, то, что вот там Рокфеллер, например, кому-то деньги дает. В американской науке это как-то отражено, не отражено.
Ну, да,
мы вот тут принимали участие, давали бабло там туда-сюда.
В американской науке, естественно, это отражено, но это отражено исключительно как фактор. Никто не из американских историков никогда не. Здесь, правда, цитируется один очень своеобразный исследователь Ричард Спенс, который как раз специализируется на американском факторе в русской революции. Он этот фактор абсолютизирует, но совершенно безосновательно. И мы подробно покажем, почему. Но вообще в целом американская историография, она, безусловно, изучает этот момент, показывает иностранное участие как фактор, в том числе и свое. Но я не знаю других американских историков, кроме Спенса, которые бы писали, что революция – это результат именно американских интриг. Я думаю, что именно этот историк и отобран авторами книги для интервью именно потому, что он говорит то, что им нужно, а не потому, что он установил какие-то подлинные факты, потому что факты там общеизвестные. Они в советской историографии приводились. Есть работа, например, нашего известного историка Рафаэла Шаломовича Ганелина, у которого я еще имел честь учиться, посвященная русско-американским отношениям накануне революции. Там все это есть.
Мне все время интересно. Вот, например, война, вот, например, участок фронта, неважно, там морской, сухопутный, вот. Потопили, наши сообщают, что потопили 8 кораблей, там, или 10, например, или 20, я не знаю, в результате там, наших отважных рейдов. А вот немецкие документы, которые сообщают, что не 20 утопили, а 3, например. И можно как-то, наверное, сравнивать, изучая то и конечно, это. Если конечно. Там все это 100 лет назад рассекречено, даже если оно было секретным, все давным-давно рассекречено, это повод гордиться своей доблестью, как мы ловко тут провернули вот это, как ловко провернули вот то. Может, это всесторонние источники-то надо изучать, а не искать тех, кто подтверждает твои достаточно странные точки зрения. Удивительно.
Так точно. Ну вот другой пример, да, другой пример бездоказательного утверждения. Значит, речь идет о Парижской конференции 1904 года, на которую собрались все революционные силы России. Эта конференция была устроена японским полковником Акаси в союзе с финским социал-демократом Кони Целиакусом, который был своего рода продюсером объединение революционных сил для сотрудничества с японцами. Значит, на этой конференции собрались все революционные силы, кроме социал-демократов. Плеханов и Ленин отказались участвовать, прослышав, что там будут японцы, и они не хотели себя таким образом компрометировать. Вот. Но поскольку автором книги очень важно скомпрометировать именно Ленина, ну что, как-то, ну, допустим, ты больше, чем Савенков себя впоследствии скомпрометировал, его скомпрометировать уже невозможно, поэтому если ты напишешь, что Савенков взял деньги японцев, ну и что? Вот. Поэтому надо скомпрометировать именно Ленина, а Ленина деньги у японцев не брал. Вот как об этом пишут авторы. То есть на Плеханова-то им по большому счету наплевать. Ленин, как и Плеханов, на конференции не появился. Но он оказался менее щепетильным, чем лидер большевиков. какие-то опосредованные контакты были установлены, и вместо потерянной искры у него вдруг появились деньги на собственную газету «Вперед». Дальше идет ссылка на доктора исторических наук Анатолия Николаевича Уткина, который поясняет: из большевиков японцам понравился Ленин, и он получил деньги на издание газеты «Вперед». Этому вообще нет никаких подтверждений. История издания газеты «Вперед» хорошо описана. Они, партия большевиков, собирали деньги на нее всем миром. Вот, например, Воровский отдал золотые часы свои. Вот, был проект Бонч-Бруевича, который хотел, значит, подойти по-деловому, открыть подписку, насобирать денег, но проект не состоялся, на всем экономили, в результате у газеты вышло всего 18 номеров, потом она закрылась. То ли японцы продешевили, то ли Ленин им не настолько понравился, но реально эта история, она описана во множестве мемуаров. Понятно, что мемуары – это не самый достоверный исторический источник, но если мемуарные известия дублируют друг друга в деталях, то, наверное, они достоверны. Вот. А вот о контактах Ленина с японцами нет вообще никаких данных. Это просто информация, взятая с потолка просто. Но авторам очень надо вот это обосновать участие Ленина тоже, что он тоже вот взял японские деньги. И поэтому они пишут какие-то опосредованные контакты. Какие-то. Но вы скажите, какие конкретно? С кем, когда, сколько денег он получил? И тогда будет понятно, что о чем говорить. Вот. Но и так на самом деле здесь про все. Просто про все. Этот метод он применяет. Меняется на протяжении всей книги.
Мощнейшая методология.
Если переместиться ближе к концу, то вот, например, здесь есть такие заявления про попытку уничтожения российского флота. Значит, западные державы целенаправленно разжигали гражданскую войну в России, но не ради свержения большевиков, а ради дальнейшего ослабления нашей страны. О том же свидетельствует попытка уничтожения российского флота. Сейчас уже однозначно доказано, она осуществлялась по инициативе не Германии, а Англии. Британский военно-морской атташе Кроми действовал через Троцкого. Последовали нужные распоряжения, представители Троцкого выехали на юг с группой английских офицеров, и черноморская эскадра в Новороссийске была затоплена. Я просто рыдал, когда прочитал эту фразу. Какие английские офицеры? У нас был ролик.
Мы же это разбирали.
Да, мы разбирали подробно. У нас был ролик, по каким причинам, когда и как была затоплена часть Черноморского флота, флота в Цемесской бухте Новороссийска. Там не было никаких английских офицеров. У этого были совершенно объективные предпосылки, и решение принималось именно Лениным. Но кем это однозначно доказано? Я зачитал это Кириллу Борисовичу Назаренко, он тоже рыдал. Ну, это реально, реально издевательство просто над читателями и зрителями. Еще из того, что мы разбирали. Сейчас уже доказано, что Фанни Каплан не причастна к покушению на Ленина. Она случайно попалась на соседней улице, но отчетливо прослеживается роль Свердлова. Кем доказано, что доказано, доказано совершенно обратное. Ну, просто вот сборник сплетен.
Ну, это прекрасно, наоборот. Очень удобная книжка. Да. Есть с чем поработать.
Про левых эсеров. Про восстание левых эсеров, которые мы тоже разбирали здесь. Руководство левой эсеровской партии о восстании даже не подозревало. Да вы что? Вообще-то решение о восстании было принято на заседании ЦК.
Никто и не скрывал, по-моему.
Туда зашел Яша Блюмкин, которому сказали убить Мирбуха. Все факты показывают, что организатором провокации был Свердлов. Именно он заранее подготовил ловушку для верхушки левых эсеров, стянул собственные отряды, вооружил слушателей своего коммунистического университета. Свердлов был председателем ВЦИК, у него не было никаких отрядов. Подавляло восстание левых эсеров, подавляли восстание левых эсеров латышские стрелки во главе с Вацетисом, бывшим полковником императорской армии. И Вацетис подчинялся распоряжениям лично Ленина. Вот. Ну, то есть,
отлично.
Это просто, ну, какая-то это мифы и легенды, понимаете?
То есть, такая это же хорошо, такая бодрая компиляция.
Да, да. То есть второй момент, ходят всякие байки там о том, что Свердлов подстроил убийство, покушение на Ленина. Но обычно рассказывают, что это Дзержинский или сам Ленин, значит, устроили провокацию левых эсеров. Но вот тут такая-то вариация. Видимо, Свердлов...
Чисто человек, паук, он так везде,
да. Не дает покоя автору. Нет, на самом деле, ну, мы здесь просто порекомендуем обратиться к исследованиям Ярослава Леонтьева, доктора исторических наук, крупнейшего на данный момент исследователя партии левых эсеров. Так вот, он публиковал там огромные массивы документов о том, что, о том, как левые эсеры готовились к выступлению против большевиков и чего они хотели. Вот здесь тут авторы как некую сенсацию подают, что руководство левых эсеров отправилось на съезд, где было арестовано в полном составе. Так оно и отправилось на съезд, потому что они хотели убить Мирбаха и поставить съезд перед фактом, что Советская Россия возвращается в Первую мировую войну. Да, в Первую мировую войну. Они полагали, что съезд их поддержит. Они просчитались, просто съезд их не поддержал. Они хотели легитимно все сделать с одобрения съезда. Потому что, ну, в каком-то смысле они здесь копировали большевиков, потому что именно съезд одобрил, второй съезд Советов одобрил переход к власти Советам и легитимировал таким образом с точки зрения советской государственности. И левые эсеры, они их всячески подчеркивали, что они за советскую власть, они хотели, чтобы главный орган советской власти подтвердил их действия. Вот. Другое дело, что этого не произошло. Но замысел был именно такой. Вот по документам Леонтьева это все опубликовано Леонтьевым. Это все очень хорошо видно. А Свердлов тут совершенно ни при чем. Вот. Это второй метод, то есть сборник баек. Да? Сборник баек. Вот. И третий метод - это попытка пересмотреть давно опровергнутые в науке стереотипы и представить их. Истинной правдой. Угу. Истинной правдой. Значит, и здесь как раз оказались востребованы, отправленные на свалку истории работы Акима Уручунова и господина Латышева, упомянутые мной, потому что они, конечно, внесли колоссальный вклад в популяризацию документов Сиссона.
Я вот помню еще перестроечные всякие рассказы про дедушку Ленина, где он просил прислать ему какие-то лайковые перчатки. Гад такой, в ссылке сидячи, он в лайковых перчатках, это было раз. А второе, как дедушка Ленин отправился на охоту, а был разлив. Тут загадка, кто в разлив отправляется на охоту. Ну, в общем, дедушка Ленин, как Дед Мазай, плыл на лодке и вдруг увидел, что на островке сидит куча зайцев. Тогда он туда выпрыгнул и всех их прикладом перебил. Вот какой был гад. Я уж не помню, кто там из них, это, по-моему, писатель Сологуб там вещал.
Но... Солоухин, наверное.
Солоухин, да. Ну, блин, идиотия меня просто потрясала. Мощные труды.
Значит, я просто хочу вот именно о методологии рассказать. О методологии, которая создает новый историографический факт. Значит, в некоторых даже внешнеакадемических изданиях ходит история о том, что за несколько дней до Октябрьского вооруженного восстания на квартиру Маргариты Васильевны Фофановой, ветерана большевистской партии, где скрывался Ленин, явились два странных человека. Они заперлись в комнате с Лениным и о чем-то разговаривали. Фофанова подошла и послушать, и услышала,
что, погреть, да?
Что разговор идет по-немецки.
О.
По-немецки. И она, значит, об этом разговаривала во многих исследованиях. Это приводится как рассказ Фофановой.
Угу.
Значит, Маргарита Васильевна Фофанова скончалась в 70-х годах. Она была уже очень пожилым человеком, и в 71 году она встретилась с публицистом Акимом Уручуновым. Прошло 20 лет, и Аким Уручунов написал книгу «Досье Ленина без ретуши», в которой сообщил, что Фофанова еще в 71 году рассказал ему эту историю, и как бы с ее слов он поведал. И несколько раз пересказывал. Значит, вот здесь цитируется такой вариант. «Маргарита Васильевна так и ушла из жизни, не поняв, что за два человека были у нее на квартире. Владимир Ильич предупредил ее, что вечером придут финские товарищи, чтобы она была в курсе дела, и дал знать, что это те товарищи, которые вместе с ними ехали в пломбированном вагоне из эмиграции. Они прибыли, привел их Рахья. Их представили как Рудакова и Егорова. Владимир Ильич занимал самую большую комнату. Они при закрытых дверях разговаривали, но они были не финны, а кто-то другие. Маргарита Васильевна, конечно, не подслушивала, но так получалось, что иногда занесет чай или что-то такое, они переходили на немецкий язык. Они очень хорошо владели немецким языком. Вот, то есть нам таким образом дают понять, что это были немецкие кураторы.
Вот. Я немедленно.
И дальше Аким, это еще не все. Аким Арутюнов был непрост. Он сообщил, что он обнаружил, кто это такие. Значит, он обнаружил, что эти вот Рудаков и Егоров, они значились в списке пассажиров пломбированного вагона.
Так.
В тайном списке,
тайном. Значит,
опубликованном в Соединенных Штатах Америки в архиве, в документе, который перехватила американская разведка. И там под фамилиями Рудаков и Егоров значились майоры германской армии Андерс и Эрих, которые на самом деле должны были руководить процессом захвата власти большевика.
О, как.
Вот так. Значит, и теперь, значит, как распутывается этот клубочек?
Так-так.
Это очень интересная история. Значит, документ, который якобы был перехвачен немецкой, ой, американской разведкой, это один из знаменитых документов Сисона. Документы, значит, я напомню, может, зрители у нас не смотрели предшествующих передач. Документы Сисона – это корпус документов, который в 1918 году был сфальсифицирован польским журналистом Фердинандом Осендовским, одновременно по идейным и по коммерческим причинам. Осендовский и его друг Семенов ходили по разным заинтересованным лицам и предлагали их купить. В частности, эти документы предлагали купить, ну, если верить воспоминаниям британского дипломата Брюса Локхарта, то предлагали купить ему, но он сразу же распознал фальшивку и отказался. В общем, ну, удалось впарить их американскому дипломату Эдгару Сисону, который прикупил пухленькую папочку, приехал с ней в Америку и сказал, что у него есть 100% доказательства, 100% просто того, что эти документы подлинные. Они были опубликованы, были слушания в Конгрессе по поводу этих документов, ну и очень быстро, в общем, стало понятно, что это абсолютная липа. В 1956 году американский исследователь Джордж Кеннон посвятил данным документам отдельное исследование и окончательно доказал, что это фальшивка. Вот. В дальнейшем эти документы также становились объектом исследования русских советских историков. Самая известная книга Виталия Ивановича Старцева, ненаписанный роман Фердинанда Осендовского. Там все просто досконально проанализировано, ну, видно, что это фальшивки. Есть книги Семена Ляндерса, американского историка, есть книга Геннадия Леонтьевича Соболева «Тайна немецкого золота». Там еще раз все данные, касающиеся этих документов, перепроверены и подтверждены. Вот. Так вот, именно в этих документах впервые появляется фамилия Рудаков и Егоров. То есть это придумал Осендовский. Дальше в 90-е годы эти документы были опубликованы у нас как некая, значит, великая истина. По всей видимости, Аким Арутюнов прочитал это и задним числом прописал фамилии Рудаков и Егоров Маргарите Васильевне Фофановой, которая уже 20 лет была не на этом свете, естественно, никак прокомментировать и опровергнуть это не могла. И вот теперь он выдает это за правду.
Молодец.
А вместе с ним Валерий Шамбаров и Елена Чевчевадзе популяризируют вот эту вот жуткую ахинею. Причем я в прошлый раз, когда мы разговаривали, говорил, что Елена Чевчевадзе заявляет, что, мол, вот русские историки ничего не знают, они не реагируют, не анализируют вот эти новые данные. Русские историки давно проанализировали все эти данные, давно, досконально. Старцев, Соболев, Логинов, Колоницкий. Историография просто пестрит анализом этих материалов, понимаете? Как бы, ну так-то уж врать, зачем?
Данные действия напоминают действия известной нобелевской лауреатки Светланы Алексеевич, которая когда-то написала произведение под названием «Цинковые мальчики», где брала интервью у участников боевых действий в Демократической Республике Афганистан. Люди рассказывали о том, что они там видели, а потом Светлана Алексеевич, не моргнув глазом, все это переписывала так, что ошалевшие опрашиваемые, я же ничего этого не говорил. Ну, мало ли, что ты там говорил, ей виднее, что надо так, и про Фофанову тоже. Померла, что она скажет.
Но как дальше рассуждают авторы книги? Про события 25 октября 1917 года. Происходило все тихо, спокойно. Считается, что данный план был создан гением Ленина. Но как мог сугубо штатский человек, свыше 10 лет отсутствовавший в России, разработать план на уровне генерального штаба? Весь огромный город был за несколько часов захвачен в результате спецоперации. Очень похоже, что Владимира Ильича не случайно навещали финские, в кавычках, товарищи, прекрасно говорившие по-немецки.
Очень похоже, да. Отлично.
Вот. Вот такая вот методология, и она прослеживается на протяжении всей книги, всей просто. Документы Сисона здесь цитируются чрезвычайно обильно, выдаются за какие-то находки в архивах, как будто никто не может взять и посмотреть, ей-богу. Вот, причем все это давно уже опровергнуто, проанализировано. Ну, правда, то есть взять старую, самый простой метод, взять старую байку и выдать ее за нечто новое, за какое-то архивное открытие. И все это звучит по каналу «Россия». Стыдно должно быть.
С вашего позволения, я еще разок. Директор автономной некоммерческой организации «Дирекция президентских программ», вице-президент Российского фонда культуры, лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры за 2008 год. А кто деятельность данных персонажей вообще оценивает, чтобы давать им премии, куда-то там назначать, культурой рулить?
Ну, я хотел бы закончить вот этот обзор перед тем, как мы начнем говорить о книге подробно.
Мы продолжим, да?
Да, да,
отлично.
Конечно, мы продолжим уже, пойдем по каждой главе. Недавно было выступление ведущего телеканала «Царьград» Афанасьева, посвященное людоедским цитатам Владимира Ильича Ленина. Естественно, в числе прочих была названа главная людоедская цитата, которая часто звучит в интернете, и, естественно, Ленину она не принадлежит, «Ивашек надо дурить». Мне кажется, что, приписывая Ленину эту цитату, данные господа просто выдают свои потаённые мысли и отношения к своему народу, как к ивашкам, которых надо дурить. Но мы постараемся сделать так, чтобы у них это не получилось.
Отлично. Спасибо, Егор Николаевич. Как обычно, весьма и весьма познавательно. А на сегодня все. До новых встреч. Ждем продолжения. Thank you.